Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:07 в Москве. Это пятница, наконец, 25 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафьев. Я вас всех категорически приветствую, как иногда говорит один известный блогер. Собственно, мы с вами продолжаем наши встречи, но на этой неделе завершаем, сегодня пятница, да, ну а так продолжаем, и, в общем, порядок у нас прежний, никаких серьезных там изменений нет, кроме некоторых технических, да, обусловленных, что называется, обстоятельствами нынешних дней. Итак, какие обстоятельства нынешних дней на нас с вами влияют? Ну, во-первых, как вы, наверное, знаете, та самая трансляция в YouTube, о которой так долго говорили большевики, у нас не работает, потому что YouTube против нас ввел санкции, да, вот, и уже какое-то время мы без нее, да, соответственно, работаем в альтернативных форматах. Вчера это был Рутуб и ВКонтакте, сегодня только ВКонтакте, Рутуб пока еще с нами не до конца, да, дружат, не можем мы найти общий, скажем так, общий язык до конца, поэтому сегодня ВКонтакте. Ссылку ВКонтакте вы можете взять уже традиционно, да, это тоже становится традицией такой, либо в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», либо на страничке ВКонтакте «Говорит Москва», либо на моей страничке ВКонтакте, я туда эту ссылочку положил. На трансляции ВКонтакте, точнее, в трансляции ВКонтакте, есть чатик, я, правда, не очень понимаю, как он обновляется, иногда он меня подвисает, но, может, это связано с моим устройством. Ну, в общем, стараюсь я туда смотреть, вот там уже несколько человек есть. Ну и стандартные наши каналы коммуникации. Это Telegram-бот, основной такой канал, наиболее популярный Telegram-бот для общения, для того, чтобы нам написать, не нам, точнее, мне, ведущему в студию, написать какую-нибудь замечательную вещь или какую-нибудь гадость, вы в Телеграме находите бота, говорит МСК-бот, он называется латинскими буквами, и, соответственно, пользуетесь им. Значит, и также есть СМС-номер, да, СМС-портал мы его называем так, важно, да, чтобы он чувствовал себя важным инструментом коммуникации. Плюс 7-925-88-88-94-8. И, собственно, туда пишите сообщение. Вот Ника Нет пишет мне в Телеграм гадость и ставит смайлик. Если смайлик такой добрый, улыбающийся, с прищуренными от радости глазами, да какая же это гадость, знаете, здесь что пишут, бывает. Особенно по осени и по весне. Как начнется? Револьвер. Добрый вечер, Александр. Погода испортилась, а такая замечательная погода была всю неделю. Завтра будет еще жестче. Завтра мы хлебнем вильфанской зимы мартовской, я так понимаю. В смс-сообщениях пишут, 036 пишет, что вы думаете по поводу 1500 русских и 14 тысяч украинских погибших? Цифры точные там, по-моему, немножко не такие, сейчас я вам скажу, но 1351 российский военнослужащий погиб, вот, а потери, сейчас скажу, около 30 тысяч человек, более 14 тысяч безвозвратные, 16 тысяч санитарные. Ну, что я думаю, много распространяется различных там фейков, слухов, да, я вот, например, там картинку с одним танком вижу на протяжении там чуть ли не 20 дней уже в разных видах, под разными фильтрами, да, это вот пропаганда успеха ВСУ. Один единственный танк таскает по телеграм-каналу. Вот, но из этой же серии, да, это как слухи, что Шойгу и Герасимов погибли в бою, да, я вот это читал сегодня в каком-то телеграм-канале Бредятину, да, и вот это же история, что все настолько чудовищно, что российские военные скрывают потери. Ну вот не скрывает, вот цифра, что. Вы же все равно не поверите, да, поэтому что с вами это обсуждать. Это много, конечно, много. Но это с другой стороны не Зимбабве, да. С другой стороны это армия, которая, как кто-то говорил из донецких-то, Ходаковский, по-моему, говорил, что они вот эти все годы, они ввоевывались, да, они ввоевывались. Почему не несут ответственности те, кто оскорбляет ведущего? Ну, потому что у нас пока не запрещено это. Это белорус спрашивает. А то вы тоже в Беларусь под эти рестрикции-то попадете. Смотрите, накаркайте. Сейчас что-нибудь примем, какое-нибудь положение. И привет. Rainbow Blue. Вот хоть немного у нас новостей-то каких-то иных. Пара гиббонов. Причем почему-то гиббоны с большой буквы, как фамилия выглядит. Пара гиббонов в пензенском зоопарке принесла потомство уже в шестой раз. Детеныша назвали утяшей. Скажите, как так получается? В России 400 тысяч беженцев, а в Польше 2 миллиона уже неделю назад. В смысле, как так получается? И кто-то хочет... Во-первых, цифры, ну, не такие, да, как вы приводите. Мне очень нравится, когда вы начинаете с циферками играть. Ну, во-первых, цифры не такие, да, а во-вторых, кто-то выбирает вот так. А у кого-то есть только возможность только в одну сторону бежать. Я вот сегодня читал тоже историю, да, что... Поскольку выпускают только в ту сторону, а в эту сторону стреляют в спину, люди доезжали чуть не до Чехии, чтобы в Россию потом приехать. Гиббон — это римский историк. Продолжается серия поздравлений. Дорогие коллеги, спасибо. Дорогие коллеги, спасибо, дорогие друзья. Да? Терпение и крепости духа Сергей Федоров мне желает. Да, спасибо. Пригодится все, пригодится все. Вот, я на самом деле много вот материала по беженцам отслушал, отсмотрел, но разные там очень истории, очень разные. Вот, спекулировать на эту тему не хочу, обсуждать это не хочу, беженцы в любом случае это ужасно, да. Вот, беженцы это ужасно, но вот каких-то таких однозначных выводов, что вот до Польши доехало 2 миллиона, а до России 400 тысяч, по вашим словам, да. Вот это, я не знаю, что там, опять, да, опять наше поражение в чем-то, да, это глупость. Честно говоря, глупость, поскольку обстоятельств масса, да, у людей есть свои какие-то восприятия, да, у кого-то есть родственники, кто-то где-то работает, поэтому, говорю, и важный фактор, что еще у некоторых есть возможность только в одну сторону ехать, в другую их пытаются убить. Добрый док сообщает, что в московском зоопарке, вот это ближе к нам, да, ближе, не то что Пенза, где это Пенза, кто там из вас был хоть раз? В московском зоопарке, вот в котором лично я очень много раз был, медведи вышли из зимней спячки. В зоопарке сообщают, что 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и 28-летний гималайский медведь Аладдин проснулись за неделю, на неделю раньше из-за потепления. Потепление закончилось, могут спать ложиться. Могут спать, ложиться, потому что завтра у нас не очень хорошо все. По информации сайта МОСРУ с 26 по 29 синоптики марта прогнозируют в Москве сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Также ожидается дождь с мокрым снегом и гололедица. Рекомендуется как можно меньше проводить времени на открытых пространствах, не находиться вблизи шатких конструкций, деревьев и временных построек. Лучшее укрытие — подземный переход или ближайшее здание. Госавтоинспекция, да, мне тоже, сказать, сегодня что-то присылали они. На стандартную тему, да. По заявлениям главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, 26-го будет облачно с прояснениями, это завтра, да. Местами осадки, а ночью небольшой дождь. От 3 до 6 миллиметров, это не так много. Потому что еще вчера они нам прогнозировали серьезные осадки. Ночные часы 0-2, дневная 7-9 тепла. Уже неплохо, кстати говоря. Но 27 марта снег. Так, что тут? -3, -5 ночью, 0, +2 днем. Очень ветрено, 18-22 метра в секунду. Это на грани опасного явления погоды. А потепление? Потепление в нашу столицу придет не раньше 4 апреля. До этого времени фактически будет зима. Температуры, конечно, будут положительными дневные, но ночные отрицательными. Три последних дня марта температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Печально это. Печально. Что поделать. Выходные, короче, будут не очень. Запасайтесь какими-нибудь делами домашними больше, да. Хотя, в принципе, это уже не минус 20, да. Уже не минус 20. Шеф-комендер спрашивает, с чем поздравляют. Шеф-комендер, на всякий случай скажу еще раз. Вчера говорил, обсуждали. Я в среду прогулял наше с вами мероприятие, потому что присутствовал на другом. Московская городская дума голосовала за список кандидатов в общественную палату города Москвы от общественных организаций. Одна из общественных организаций выдвинула вашего покорного слугу, и, соответственно, депутаты Мосгордумы за это дело проголосовали. Так что с конца апреля, по-моему, с 27 числа, я стану настоящим членом общественной палаты города Москвы, и можем с вами какие-то, соответственно, предпринимать усилия для того, чтобы, например, взбодрить власть, чего-то попробовать обсудить, добиться, я не знаю. Я не знаю, ближе к делу будем обсуждать. Так, Виталий Филе интересуется, что с корешкой ее курсом, да, биржевым или каким, или в телеграм-каналах. Кстати, не слежу за валютой, но там что-то вот люди заламывают руки, да, не понимаю, то есть либо сильно упало, либо что-то еще. Да, но меня больше интересует, что там с корешкой, так же, как Виталий Филипп, потому что Григорий СПБ вчера нам давал сводку, говорит, пока еще нет никакой корешки, ждите, ждите. Ну, Виталий уточняет, апрельский фьючерс нам интересен по корешке. Вот, еще, вот это смешно, да, это смешно в контексте наших этих самых позитивных сообщений. R2-201, слушатель так подписывается, вот он пишет. Я прям даже прочитал, что называется «купился» и «купился», да? Итак, новость. Из московского зоопарка сбежали крысы, в основном в направлении Израиля, Турции и стран ближнего зарубежья. Я вот причем, пока дочитал до Израиля, я всерьез думал, что сбежали крысы, сейчас будут как-то какие-то подробности. Во второй питанде апреля потеплеет, тогда и корешка пойдет. Григорий СПБ нам сообщает. Товарищи, произошла чудовищная ошибка. Передайте, там не скажите, Виталий, или там было, передайте товарищу Сталину в ЧК. Прокрались враги. Это по поводу банов за оскорбление ведущего. Но мы же достаточно демократично с вами общаемся, насколько это возможно вообще. Просто мы просим выдерживать некие рамки. Но людей иногда клинит. Людей клинит, особенно там, в связи с тяжелыми погодными и календарными условиями, а также циклическими изменениями настроения в связи со сменой, как их называют, времен года, да? Вот, и поэтому приходится, конечно, какие-то репрессии, рестрикции, санкции вводить. Иногда я вижу, да, в свой адрес где-нибудь в каком-нибудь далеком уголке Фейсбука какая-нибудь сволочь пишет, какая сволочь, Асафов, да, это вот каково я там за это самое рестрикции вел за что-то, да, вот вижу, иногда долетает мне. Сейчас меньше, потому что не пользуюсь я уже экстремистскими социальными сетями, точнее, социальными сетями, принадлежащими экстремистской организации. Поэтому как-то меньше. Вот осваиваю ВКонтакте. Кстати говоря, если вы еще не в курсе, у нас нету трансляции в YouTube сейчас. У нас есть трансляция ВКонтакте. И вот чатик работает, люди пишут, люди смотрят. Где взять ссылку? А ссылку можно взять в Telegram-канале. Радиостанция «Говорит Москва», там есть сообщение. На страничке «Говорит Москва» 94.8 FM ВКонтакте же, а также на моей странице я сделал репост этого видео, да, и можно смотреть. Что еще? Ну да, вот кто-то уже написал. Сейчас я вам скажу, где это. А вот АИ, Александр Игоревич, видимо. Александр, народ волнуется, как там Владимир Вольфович? Потому что сегодня было много сообщений, их опровергали, их, соответственно, подтверждали. И где-то с 10, наверное, 45-50, да, это началось в телеграм-каналах, потом пошло, потом ТАСС, опровержение и так далее. Сейчас, кстати, обсудим, я забыл вам сказать, что у нас на дорогах. На дорогах у нас 6 баллов, кстати говоря, ни много и ни мало, но 6 баллов лучше, чем 7, уж решительно, а уж как 8. И Яндекс прогнозирует, что дальше так и останется, а потом будет полегче. Но я вижу, что энтузиастов на выезде колом стоит. Щелковское шоссе примерно так же себя чувствует. Между Алтушкой и Осташковским шоссе МКАД плохо себя чувствует. Про проспект Мира в районе ВДНХ можно не говорить никогда. Соответственно, там, как всегда, только еще, по-моему, похуже. И вот это место проклятое в районе метро Владыкино, где там сигнальный проезд, и Нижний Лихоборский, да, вот там всегда, мне кажется, тоже такая ловушечка тяжелая. Ну, Ленинградка, понятно, МКАД в этом районе, да, и Ленинградка за МКАДом тоже жутко, ну, и дальше все остальные моменты, как обычно, вот все эти затруднения есть, хотя 6 баллов. Но выглядит что-то вот на хорошие 7 с плюсом, не знаю, возможно, вам из окна автомобиля виднее и полегче передвигаться. Вот, значит, давайте вернемся по поводу ЛДПР. ЛДПР подаст заявление в Генеральную прокуратуру и судебные иски против лиц, распространивших ложные сведения о смерти главы партии Владимира Жириновского. Об этом в официальном телеграм-канале партии написано. Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные фейки — это не просто газетная утка, а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук, говорится в этом сообщении. В партии подчеркнули, что приложат все усилия для наказания лжецов. Также отметили, что состояние Владимира Вольфовича является стабильным. Значит, данную информацию подтвердил сенатор от ЛДПР, да, Пронюшкин, ну, вот появившийся фейк по поводу Жириновского. Опровергал Володин, соответственно, потом было еще, а вот Пронюшкину Володин предложил сложить полномочия. И Пронюшкин извинился за то, что фейк распространил, точнее, непроверенную информацию. Поэтому, честно говоря, я не знаю, как здоровье Владимира Вольфовича, кроме вот этих самых сообщений, да? Вот, собственно, пишут, что жив, значит, жив, да? В нашем, скажем так, информационно-прозрачном мире такие вещи очень сложно утаить. А то, что, как бы, фейки непроверенные попадают на острое журналистское перо новостника и летят, да, не будучи ничем подтвержденными, это тоже бывает. Честно говоря, считаю, что спекулировать на там тяжелом состоянии, да, это не очень правильно, потому что, ну, конечно, там хочется первым сообщить, да, особенно если ты там, как хитрый журналист-расследователь, дал там кому-то мзду, чтобы узнать первым и так далее. Но мне кажется, это не та тема вообще, о которой стоит как-то за ней как-то следить, да, в этом смысле здоровья мы пожелаем Владимиру Вольфовичу, как и обычно, да, и, собственно, ну, оставим, наверное, его близких, его товарищей в покое, не беспокоя их ежеминутной справкой, да, о его состоянии здоровья. Вот, тоже фейк сегодня этот упоминали по поводу Шойгу и Герасимова. Вот Сергей пишет, а что ж Шойгу? Да что ж Шойгу, он же вчера выступал на совбезе. Ну, собственно, что с ним? Работы много. Откуда узнал сенатор однопартиец? Да я думаю, что из телеграмма он узнал, да, оттуда и узнал. Как бы тоже, а поскольку он ЛДПРец, его и сделали источником. Не знаю я. Вот, но считаю, что... так, как сказать-то, да, ну... Что здесь, да, вот что здесь обсуждать? Там какую-то кровожадность проявлять, да, ждать плохих новостей или радоваться, ждать хороших? Ну, просто надо, наверное, тему в покое-то оставить и все. Потому что так или иначе ее уже со всех этих самых обсудили. Вообще новостей сегодня много серьезных таких, политических. Медведев, Путин там, ФСБ шпионов поймало, Лавров про тотальную войну. Честно говоря, в пятницу меньше всего хочется вот этой серьезности нашей, своей обычной. Хочется о чем-нибудь таком попроще, чтобы весна пришла побыстрее, да, чтобы погода наладилась. Вот. Алексей ТТ пишет, задержали шпиона украинского. Да, да, сегодня задержали шпиона украинского, можем обсудить. Подкиньте какую-нибудь тему, кстати, если есть соображение, что интересно. Что с Вольфовичем, пишет лимузин. Да только что мы 10 минут обсуждали, что с Вольфовичем. Все, как бы не могу сказать, что все нормально с Вольфовичем. Судя по сообщениям, в тяжелом состоянии, сделанное ему сегодня КТ, но он как бы живой, да. Вот что с Вольфовичем. Вот, спекулировать на теме его здоровья не будем. Вот. По Медведеву хотел поговорить, да. По Медведеву, во-первых, хотел вас спросить, может, вы... как бы имеете какое-то свое соображение на эту тему, соображение ума, потому что я смотрю, что у нас Дмитрий Анатольевич становится таким прям ястребом, да, таким спикером со своим телеграм-каналом. Вот то не слышно, не слышно, потом бах, как статью тиснет про Украину, и опять пропадет. Потом опять не слышно, не слышно, бах, бах, как начнет. И вот я, честно говоря, не очень понимаю. Не очень понимаю, что его... Соответственно, что его к этому... Почему? Почему эпизодически, да? То есть не то, что там мне не нравится его позиция, она вполне интересная. Она, во-первых, как мне кажется, для него новая в такой диспозиции. Вот. А во-вторых, ну почему так, скажем так, нерегулярно? На фоне шпионских скандалов смещает отмена жесткого пограничного режима с Украиной. Диверсантов явно прибавится. Вечно недовольны это пишут. Да вы знаете, ну да, отрабатывают, мне кажется, отрабатывают. Не первую службу, так вторая в данном случае. Я думаю, что с этим более-менее нормально. Я думаю, что с борьбой с диверсантами у нас более-менее работа поставлена. Ну, судя по публикациям ЦОС ФСБ, да, я вижу, что они отчитываются периодически. Буквально 10 лет назад... бегал со смартфонами, говорил с Цукербергом и обнимался с Джобсом. Это про Дмитрия Анатольевича Медведева. Игорь вот считает, что Медведев лучший президент в истории России. Надеюсь, что он когда-нибудь вернется. Почему во время военной спецоперации министр обороны не в форме ведомства, на экране в углу? Вы знаете, уважаемый Юрий, я считаю, что Шойгу появился на телевизионных экранах не в форме ведомства по очень простой одной причине, чтобы вы спрашивали всех. Ходили и спрашивали, а что это он не в форме? Он что, меня троллит, что ли? Я считаю, я для него правила написал, чтобы он в форме везде был. Спецоперация же идет. Он что, не уважает нас? Ну, может, не знаю. Занят был. Работ много, сказал же Песков. Ну, честно говоря... Честно говоря, ну, тоже так себе тема. Давайте вот, ну, прикладную конспирологию отставим в сторону. Там, что значит, что Шойгу не в форме? Что это значит? Ракеты закончились или, наоборот, новые подвезли? Честно говоря, не думаю, что на этих кофейных гущах стоит гадать. Впрочем, погадаем на чем-нибудь другом после выпуска новостей. Давайте послушаем, как там жизнь-то вообще идет, нет?
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.36 в Москве, пятница, 25 марта, год 2022. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждали мы с вами Дмитрия Анатольевича Медведева, и вот мне скинул кто-то в наш «Говорит МСК-бот» фоточку, где Дмитрий Анатольевич Медведев говорит по спецсвязи, по телефону, а внизу у него написано «Добейте выживших». Вообще, как-то ему стали вот этот придавать брутальный такой имидж, там, шуточками, мемами, да, ведь мы его помним совсем другим. Мы его помним совсем другим и на посту председателя правительства, да, и на посту президента. Эти все истории про айфоны, планшеты, когда к нему приходил Comedy Club, я помню, да, подарили ему какой-то там новый последний планшет, что ли, и он, ну, как-то отреагировал, да. Вот, и смотри, меняют, ну, люди меняются, конечно. Вот я вам говорю каждый день, в новое время живем, в новое время. Вот. Не понимаю сообщения. Человек написал целый абзац какого-то текста. Может готовиться снова стать первым, немного конспирологии. Это самый очевидный вывод, да, это самый очевидный вывод, который... ну, вот на поверхности лежит. Думаю, маловероятно. Ну, давайте посмотрим по высказываниям. Как указал в интервью РИА Новости зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, можно быть недовольным какими-либо решениями российских властей и критиковать их, так как это является частью демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство. При этом он отметил, что в российской истории происходили такие вещи, когда люди уезжали за границу и начинали оттуда вести критику своего государства. Цитата. «Знаете, есть же еще такой культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все, что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — уточнил Медведев. «Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной военной операции, которая ведется. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, кладут жизни за это». Вот такая вам цитата из Медведева. И еще он говорит о том, что однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля. Хозяевами планеты Земля. Это пару дней назад в телеграм-канале еще он писал. Американцев мало интересует будущее, если речь не идет об их собственных доходах, их доме, их планах. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают. По его словам, США всегда ведут кровопролитные войны вдали от своих территорий, оставляя после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху. В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм. Такая история. Такая история. И, кстати говоря, вот смотрите, Дмитрий Анатольевич Медведев нам тут говорил, кстати, еще про смертную казнь тоже хотел обсудить, давно не брали. Вот в связи с новыми обстоятельствами, потому что вот Клишес уже реагирует. Но это к этому сейчас вернемся. Давайте про пятую колонну пока. Это же пресловутая пятая колонна. В Совете Федерации на следующей неделе в графике стоит заседание комиссии, на котором будут обсуждать борьбу с так называемой пятой колонной. Сенатор Андрей Климов анонсировал это заседание следующей цитатой. «29 марта наша сенаторская комиссия на своем плановом заседании более подробно рассмотрит актуальные вопросы обеспечения российского суверенитета, в том числе и те, которые непосредственно связаны с противодействием деструктивной деятельности так называемой пятой колонны. Какие меры будут обсуждаться, он не уточнил». Курс на борьбу, напомню, с пятой колонной на прошлой неделе обозначил президент Путин. Тоже цитата. «Безусловно, они, западные стороны, будут пытаться делать ставку на тех, на так называемую пятую колонну национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию». Петр Авин, Алексей ТТ пишет, Петр Авин грустит. Да, я думаю, что еще как грустит, судя по тому, что в новостях про него написано, там с его цитатами, еще как грустит. Вот у меня к вам вопрос. Вот президент говорит, Медведев говорит, Совет Федерации собирается обсуждать. А что такое есть пятая колонна? Как вы себе это представляете? Это кто? Это вот те там 108, да, мы вчера считали, сбежавших блогеров и специалистов песенного жанра из раздела «Рот закрыт, рабочее место убрано». Эти, что ли, пятая колонна? Или кто? О ком речь? Как вы понимаете термин «пятая колонна» применительно к нашим реалиям нынче? И с кем, соответственно, собирается Совет Федерации общаться в этом смысле? Кого имеет в виду Дмитрий Анатольевич Медведев и о ком говорит президент? Давайте поговорим про это. 8495. 7-3, 7-3, 9-4-8. Потому что мне очень интересно, да, потому что вот я вижу, что действительно ведется из-за рубежа в основном, да, эта деятельность. социологию откроешь, любую причем, да, там вот поддержка, да, люди тоже в поддержку. Ну, какая-то часть, конечно, где-то там по задоркам твиттеров там по-разному, да, летает. Но я говорю о обычных людях, а не интернет-буквах. Вот, и кто? Кто эта пятая колонна? Анатолий Борисович Чубайс скажут сразу, да, мне, но он вроде как бы уехал и уехал. Никого ничего не подрывает, если бы банкомат его не увидели, не сфоткали, вообще бы ничего бы не сказали по этому вопросу. Звоните, звоните, и будем обсуждать. Если вообще есть что обсудить-то, потому что у меня, например, мыслей на эту тему немного. Я вот с разными людьми общаюсь, да, с разных политических убеждений, в том числе и абсолютно там диаметрально противоположных моим. Там, максимально то, что можно назвать там рыночно-либеральных и так далее. И вот один из таких людей сказал достаточно внятную вещь, там, когда враже в соцсетях там к нему его коллеги и фанаты, потому что это человек там тоже, да, там, с журналистским опытом и так далее, они начали его пытать на эту тему. Он сказал: вы знаете, поскольку у меня в кармане российский паспорт, поскольку я живу в России, я пользуюсь, там, ну, не благами, он сказал, я пользуюсь этим государством, да, я с ним взаимодействую, я плачу налоги и так далее. Что бы я там ни думал, но желать армии моей страны поражения я не могу. И поэтому все, соответственно, ну, просто не имею права. И поэтому все разговоры на эту тему я сворачиваю. Артем Мишелов пишет: Ходорковский из пятой колонны, например, Михаил Борисович. Вы знаете, пятая колонна-то, она имеется в виду, что она внутри. Пятая колонна, да, она внутри страны находится. Вот, поэтому я хочу вот понять-то, кто это у нас. Кто эти люди? 8495-7373-948. Звоните хоть, поговорим, может. Может, пятая колонна обладатель двух паспортов и ВНЖ? Виталий Филис спрашивает. Да вряд ли. Тоже вот Григорий Спывы, Шендерович, назвали Шендеровича несколько раз. Он уехал. Это уже не пятая колонна. Это наша пятая колонна там, скорее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, здравствуйте, ну, вот, Александр.
Пятая колонна, я считаю, ну вот Венедиктов, то вот это радио, на котором он говорил, вот они постоянно выступают против, ну, нашей страны за западные какие-то ценности.
Ну, уже не выступают, уже, соответственно, ну, это...
Да, выступали, но все равно они же пока остались здесь, соответственно, они все равно ведут какую-то деятельность.
Не знаю, честно говоря. Ну да, принято. Я понял, о ком вы, да. Я понял, что вот эти голоса такие изнутри, да, тогда Невзорова можно туда записать, да, если уж по этой логике идти. Но тоже время мне не кажется он пятой колонной, да. Люди со специфическим восприятием мира, да, и специфическим способом снискать популярность, да и сыскать тоже. Но я не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Так получается, что все, кто не согласен с политикой власти центральной, они все, получается, пятая колонна у нас.
Это вы из чего такой вывод делаете?
Ну, из общего мнения на телевидении, при общении в интернете. То есть все, кто не согласен, они все, получается, подрывают текущий, не знаю, строй.
Ну, смотрите, я вам еще раз цитату Дмитрия Анатольевича Медведева зачитаю. Ты внутри страны можешь критиковать все, что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну. Он, мне кажется, немного не об этом. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Радиоприемник загасите, пожалуйста. Спасибо.
Да, извините. Понимаете, Дмитрий Анатольевич, по сути, прав. Но вопрос, что побудило людей уехать, понимаете? То, что мы сейчас, кто бы мы ни были, обязаны поддерживать свою армию, потому что это наши люди. Вот. Неважно даже, какие приказы. Вот. Это наша армия, это наши люди, мальчики, мужчины, которые воюют. Вот. Мы их обязаны поддержать. Но когда у нас в пятую колонну пытаются записать даже того же Невзорова и завести на него дело, может быть, он не прав, но он журналист, он имеет свое мнение.
Не-не-не-не-не, подождите, он нарушил закон. И он прекрасно знал, что он делает, тиражируя фейк про Мариуполь. он хайповал, да, и вот эти все заплачки, да он журналист, он оперирует информацией, она бывает и такая, это ерунда, извините. Это
понятно. Свобода мнения. Он же высказал свое мнение.
Не-не-не. Свобода мнения или дезинформация? Вы понимаете, разницу видите? Он же не высказал мнение, он процитировал и настаивал на правдивости фальшивого, да, пропагандистского сообщения, изготовленного, соответственно, ну, в этих целях, в целях деморализации населения. То есть он фактически применил информационное оружие по людям, да? А вы говорите, ну, он же просто хотел, я не знаю что, проинформировать, да? Просто хотел, человек по плечу похлопать и ножом ударил. Ну, так бывает, да? Ну, не нравится мне ваша логика. Слушаю вас, говорите, алло. Алло, здрасте.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте, Гурген, здрасте, здрасте.
А вы знаете, да вот пятая колонна – это вызывительное понятие. Например, в Германии были разные средства массовой информации накануне Второй мировой войны. И была газета «Berliner Zeitung», которая существует и до сих пор, правда, сейчас уже в онлайн-варианте, и была газета «Völkischer Beobachter», которая абсолютно точно...
Народный наблюдатель, да.
Безусловно, да, обозреватель даже так. «Бахтен», «Беобахтен». Кстати, однокоренной глагол слову «бачить» на украинском, что значит «смотреть». Вот они, индоевропейские языки. Вы знаете, на тему «пятой колонны» как-то странно прозвучало, как мне кажется, вот это «я могу допустить любовь». То есть, как бы человек говорит от первого лица, от себя. Любовь к фуа-гра и еще каким-то там прелестям, да?
Любовь к фуа-гра и, ну, не помню, ну, каким-то, короче, не гетеросексуальным отношением, что-то такое.
Ах, еще к нетрадиционным отношениям. Ну, конечно, это чтобы добить, чтобы людям стыдно стало. Вы знаете, на эту тему я вспоминаю стихи одного советского периода, к сожалению, уже скончавшегося поэта. У него было там, как в квартиру, из которой громко звучала музыка, соседи позвали инспектора милиции. И инспектор милиции произносит следующую цитату. «Ты что же, гад уродина?» — спросил инспектор Меньшиков. «Не нравится на родине? Не тянет к русским женщинам?» Вот наш майор Бандитников хотел... Там, здесь француженка красивую и светскую, а выбрал неуклюжую партийную советскую. Конец цитаты. Понимаете, вот это тоже не верю. Понимаете, вот не верю Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он имел только один аргумент, как это то, что надо находиться внутри своего народа. А если точнее, то быть мыслями со своим народом, если я не ошибаюсь, да? Если ошибаюсь, пожалуйста, это не была цитата. Но мысль именно та. Вот, понимаете, какое-то поразительное садомазохистское изречение типа «где родился, там пригодился» может быть нормально и соответствует оценке несчастных детей из детских домов. А может быть, они мечтают стать космонавтами, ну и далее там приобрести розовую справку с известным диагнозом. Дисгармоничное развитие личности или, скорее всего, олигофрения.
То есть вы сейчас, извините, что перебиваю, вот мы тут Дмитрия Анатольевича все вспоминали, вы сейчас один из его тезисов пытаетесь сформулировать о том, что нормально для человечества профессиональная и территориальная мобильность, то есть менять профессии в силу обстоятельств и менять, соответственно, место проживания тоже в силу этих же обстоятельств.
Совершенно верно.
Что и это часть делать... свободы, да, часть свободы, он говорил.
Да-да, и не делать из места проживания какого-то фетиша, или тем более не нарушать закон. Если у человека двойное гражданство, то хорошо, он может использовать там скажем, свою вторую бумажку как документ для выезда, для пересечения границы, это нормально совершенно, не добиваясь визы, я имею в виду, коль скоро принимающая сторона, там Франция, Соединенные Штаты.
А вы знаете, что у нас двойное гражданство, по-моему, всего с двумя странами подписано? Одна парадоксальная Эстония, а вторая, не помню, по-моему, как раз Израиль. Вот, а все остальное это не двойное, это полуторное гражданство, если...
Это очень точно, абсолютно, это именно полуторное гражданство. Всевозможные травельдоки, как они их называют, travel document, да, значит, они не валидны, да. Вот израильский travel doc, если вы вернулись по закону о алие и абсорбции...
Даркон, да, по-моему, называется?
Совершенно верно, Даркон. Вот это, нет, это Даркон — это уже синенький паспорт, с которым вы в 68 стран можете въехать, в том числе, если не ошибаюсь, в Соединенные Штаты. Вот, но его нужно получить, пройдя какой-то такой, я бы сказал, какой-то циничный гиюр в Министерстве Алии абсорбции, показать фотографии ваших дедушек и бабушек, что у них была тоже форма носа, что у вас, или, ну, не знаю, как это, совершенно бредовый спектакль, хорошо описанный Евгением Яновичем Сатановским в его книге «Среди евреев». Как я жил среди евреев в записке, как кого-то там оседлого шпиона, что-то такое, я, к сожалению, очень давно этот труд изучал. Вот. И что касается, наконец-то, ответ на ваш вопрос, Александр, по поводу пятой колонны, более или менее.
Квинта Колумна, тогда уж давайте, если уж мы с вами погружаемся в предысторию.
Ну, здесь уже только Волок-Дагда, да, исключительно. Значит, мне почему-то напоминает вот такое, знаете, заведение дел на людей, как бред преследования многих отъезжантов в 80-е годы. Это было ужасно. Александр, это было реально ужасно. Люди начинали учить иврит, и их учителя на них давили, и их учителя попадали, имели реальный срок за преподавание иврита.
Но у меня один знакомец...
Михаил Анатольевич Членов, извините, например. Или Игорь Миронович Губерман, который, правда, благо избежал.
Есть такой, назовем его политолог, да, скажем так, культурно-общественный деятель Авигдор Эскин. Его же тоже выдавили что-то лет в 14 за изучение иврита из Питера.
Совершенно верно. Кстати, у него великолепный иврит. Вы знаете, он действительно, у него хороший английский. Мне удавалось быть с ним в диалоге пару раз. И у него изумительный иврит. Но он комментировал, обратите внимание, вот пятая колонна, не пятая, да, общественный деятель, как его здесь был титр на экране, да, Авигдор Эскин. Авигдор Эскин хоронил Ариэля Шарона, как вы помните, который умирал 2,5 года. Его было невозможно...
По легенде, его обрядом Пульса Денура убили.
Пульса Денура, совершенно верно. О, вы в курсе, это потрясающе.
Я умею удивлять вас, Гурген, смотрите, который раз подряд.
И это приятно, Александр. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо. Тем не менее, вот вынужден не согласиться с мнением о том, что фраза «где родился, там и пригодился», любовь к своей родине, да, к городу, например, в котором живешь, да, или и родился, и живешь, это нечто странное, архаичное и из прошлого. Мне кажется, это вполне нормальным, да, и, ну, готов, скажем, здесь спорить, готов здесь спорить. Анна уточняет, не двойное, а второе гражданство, если правильно говорить. Нет у нас двойного, да, действительно, там какие-то исключения. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, мне кажется, вот пятая колонна в таком понимании, да, именно вот как такие внутренние какие-то враги нашей страны, ну, любой страны, они сейчас разбегаются. Сейчас как раз вот, ну, как говорил Путин, мы очищаем страну от всего вот этого элемента. И те люди, которые уехали, ведь посмотрите, они использовали страну как место для...
Согласен, о них поговорит Путин, они здесь зарабатывают, чтобы тратить там.
Да, да,
тут все понятно, тут все понятно.
И они, вот когда раньше были эмиграции, да, в гражданскую войну, это, ведь как они любили Россию издалека, они вынуждены были уехать, и никогда кривого слова не было в Россию брошено, это была любимая...
Да что, там по-разному в Россию они кидали слова-то.
В основном, писатели, которые...
Да, писали. Генерал Краснов, например, в основном был такой, да, да много, и писатели были, между прочим, РОВС такая организация была, Русский общевоинский союз, издавали журналы. Журнальчик «Посев». Они там, ну, нормально накидали слов и ножей в спину-то. Тут вы не заблуждаетесь.
Ну, я говорю, наверное, как вот то, что общим нам историю преподавали, все вот эти литературные вещи. А сейчас, мне кажется, люди уехавшие, они будут, ну, накидывать на родину. И они ее не любили, не живя здесь, не живя, не будут любить.
Вы знаете, какое соображение у меня есть? Спасибо, вы меня натолкнули на мысль, я попробую кратенько изложить. Есть такой феномен в интернете, Я его отмечал последние, ну, много лет, да, собственно, когда вот в интернете начались дискуссии, это как-то было сразу видно, что человек, уехавший из России еще во времена другие, не в эти нынешние, не бежавший, сломя голову, айтишник, да, как сейчас шутят, не, там, я не знаю, вчерашний чиновник, нынешний миллионер, там, да, где-нибудь в Испании. А вот люди, уехавшие по разным обстоятельствам, по разным там причинам, по work and travel и так далее и тому подобное, они как-то очень быстро приходили и начинали нас учить жить. В интернете, там, в журнале и так далее. И прямо они знали лучше всего, как нам надо жить, почему, вернее, почему мы здесь плохо живем, при этом, как они живут. Там они не говорили, но подразумевалось, что очень хорошо, да, там. Очень хорошо — это фотография продуктов, купленных в магазине, как правило, да. Сейчас украинские азербайджане очень этим жанром промышляют в Твиттере. Вот, и, собственно, потом, оказывается, я поговорил с несколькими людьми на эту тему, кто уехал там 20 лет назад, кто уезжал, возвращался уже навсегда. Они говорят, ты понимаешь, вот ты приехал, там тебе не с кем общаться, там ты никому не... Вот в этом смысле никому не интересно с тобой общаться, да, никто, у всех своя жизнь. Ну, там вот есть какие-то социальные контакты по работе, еще как-то, да. Вот, и в целом, ну, нет какой-то необходимости тебя в эти круги включать. Да и ты не можешь включаться, язык у тебя не тот, и это сложно, интегрируются единицы. И поэтому ты гоним вот этим жаждой социального общения даже где-то в комментариях, приходишь и начинаешь людям рассказывать, потому что у тебя вот жажда просто, да, жажда. Но при этом ты даже себе не можешь признаться, что тебе это не очень хорошо. Может, по деньгам все нормально, а в остальном, ну, не очень тебе хорошо, да? Вот, и ты это, соответственно, ну, таким образом транслируешь, да, и вот выдаешь там сентенции по поводу того, что вы все живете в дерьме, и всем надо уезжать, так же, как это. А признаться себе даже после возвращения сложно, да, и я тоже такие вот случаи слышал, да, что... И уже вроде вернулся, а все равно, да? Вот, поэтому сколько здесь действительно какой-то там... скажем так, не то чтобы ненависти, а неприязни, да, неприязни к нам, к нашему образу жизни, там, еще к чему-нибудь. Или сколько здесь боли за не очень хорошо сложившиеся обстоятельства, да, это большой открытый вопрос. Впрочем, Господь с ней, с пятой колонны, давайте новости послушаем, потом еще что-нибудь обсудим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Пятница, 25 марта. Последний теплый день в ближайшую неделю. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Пробовали с вами обсудить, что есть такое пятая колонна. Так и к какому-то выводу не пришли, кого-то поругали. И хочу тоже продолжить тему. А перед этим пара технических объявлений. У нас трансляция видео идет ВКонтакте. Вот, и, кстати, народ там приличное какое-то количество. Ну, сравнительно, да, сравнительно. Люди смотрят, что-то пишут в чатик. Значит, для того, чтобы туда подключиться, надо либо в телеграм-канал радиостанции зайти, либо на страничку ВКонтакте, говорит Москва, вот 94.8 FM, либо ко мне на страничку ВКонтакте зайти, я там это самое, запись тоже разместил. Пожалуйста, приглашаю всех смотреть, писать в чатик и так далее. Вот, Ютуба нет. Рутуб будет, но позже. Но наблюдаются сложности с Рутубом. В Москве по-прежнему 6 баллов. Ситуация на дорогах, ну, так себе, так себе. Виталий Филипп вспоминает, мы пятую колонну обсуждали. Пятую колонну обсуждали. Он, вот такая классическая ситуация. В Москве идет митинг, и пишут люди, выходите! А в ответ, а вы откуда? А вы откуда? Когда выйдете? Я, говорит, вышел бы, но я в Израиле, да. Сергей считает, нужны мы тут и больше нигде. Но это, на самом деле, вопрос такой очень там широкой этики. Это же вопросы самочувствия, да. Это как вот кто-то верят в существование высших сил, а кто-то нет. Да? Кто-то считает, что родину можно выбрать, а кто-то считает, что этот выбор, ну, просто невозможен, да, он делается один раз в жизни, в момент рождения, да. Вот, и очень много случаев, очень много историй разных, но вот я считаю, что любовь к своей родине, да, к городу, в котором живешь. Там. Ну, вот это вполне нормальная там, часть нашего менталитета. Возможно, кому-то, да, кому-то вот проще менять, да, его ну, человек не привязывается ни к чему, нет у него каких-то там, скажем так, душевно-эмоциональных обстоятельств. Но вот мне кажется, это не так. Я хотел вернуться на тему немного назад. Давайте послушаем, что Любер анархист сейчас гадости мне наговорит вечером в пятницу. Ну, послушаем. Здрасте.
Да, добрый вечер, Любер анархист. Ну, как бы, здравствуйте, да, я пятая колонна. Вот.
А вы, ну, значение слова знаете историческое, что там было?
Ну, приблизительно догадываюсь.
Были же четыре военных колонны, да, которые шли на Мадрид, а пятая должна была изнутри разваливать. Вы собираетесь изнутри разваливать Москву?
Ну, во-первых, знаете, что такое Москва? Давайте я сначала по теме прям.
Давайте. А по какой из? По пятой колонне?
Да, по пятой колонне. То, что сказал Дмитрий Анатольевич, это омерзительно. Это омерзительно, потому что когда в стране за белый листок на людей возбуждают уголовное дело, когда за шутку про букву Z латинскую человеку дают штраф 60 тысяч, когда всех пугает 15 годами за псевдофейки, вот, говорить, что вы давайте оставайтесь здесь и говорите, критикуйте нас, а из-за рубежа не смейте критиковать, ну это, простите, подлость, это скотство.
Да, правда, да, это скотство, правда. Ну, а давайте, это... давайте с вами поставим эксперимент. Вы когда-нибудь доедете до Германии и где-нибудь сделайте один исторический жест и скажете, что сделали вы его в шутку, и пару слов произнесете тоже в шутку. Знаете, что с вами будет? Вот вы потом будете рассказывать, где скотство, а где нет.
Александр,
и это нормальная реальность. Или, например, вы имеете возможность доехать до государства Израиль. Попробуйте что-нибудь там сделать с флагом. А потом расскажете мне, про скотство или нет.
Ну, зачем вы вот сейчас передергиваете?
Я не передергиваю абсолютно, передергиваете вы. Передергиваете вы. Это нормальное обстоятельство. Если вам какие, лично не нравится, меняйте родину.
Людям критиковать решение партии и правительства, это нормальное обстоятельство? То есть вы считаете запретить людям критиковать...
А вы передергиваете, понимаете, да? Вы,
нет,
а вы можете
нет.
нормально общаться? Вот секунду, сосредоточьтесь.
Ну, хорошо,
я знаю,
давайте.
Что у вас получится. Вы умеете нормально общаться.
Я умею.
Вы просто заражены сейчас.
В Израиле. Давайте вот без этого.
А почему без
вы
этого-то? Тоже. Вы же
а
такие же обстоятельства приводите.
А почему вы придумываете ситуации?
Вы... Вот я... Ваша цитата. Я сейчас буду вынужден вас отключить, да. если вы не захотите меня послушать.
Давай.
Ваша цитата. Пугают пятнашкой за закон о каких-то там фейках, да?
Да.
Ваша цитата. Вы не понимаете смысла, да, закона о каких-то там фейках. Вы не знаете, что такое дезинформация, да? Вы не знаете,
знаю.
Что такое паника.
Знаю.
Вы не знаете, что такое сообщение о там жертвах во время терактов. Да вы не знаете, что это такое. В WhatsApp-чатах,
нет,
да?
Я знаю. Я сегодня
и за
видел,
это не вы... надо наказывать. Конечно, не надо. За это награждать надо. И вас в первую очередь. Вы там своим пивом в Египте ковидным отравились. Блин, ну приходите как-то в себя уже. Ну, правда, неинтересно. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Александр Николаевич. Ну, я-то как-то к этому отношусь довольно спокойно. Я привык к тому, что пятая колонна у нас в стране была всегда. Это наша так называемая интеллигенция. Ну, вот посмотрите. Давайте возьмем времена Иосифа Виссарионовича. То, что поближе к нам. Вот, да, послевоенные годы, когда отмечали 70-летие вождя. Вспомните стихи Ахматовой. «И благодарного народа вой слышал голос. Мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли». Потом вдруг Анне Андреевне стало стыдно, и она стала все свои строчки, посвященные Сталину, в тамошних, в тех изданиях заклеить. То же самое писал Евтушенко. То же самое еще до смерти писал Мандельштам. То же самое писали все наши поэты и прозаики. Как только пришел Хрущев, как только 20-й съезд партии, все переоделись, все переобулись. Дальше не стало Хрущева, которого все восторгались, особливо его проектами по поводу кукурузы, царица полей. Значит, стали все ругать Хрущева и стали восторгаться покойным Леонидом Ильичем. Не стало Леонида Ильича, все стали восторгаться Андроповым, говорить, что какой плохой был Брежнев. Кто говорил, это интеллигенция, простые эти люди молчали. Народ-то тихо работал и работал, как мог. Что мог покупать, то и покупал. Если злился и критиковал, то хотя бы конструктивно, а до этого не восхвалял того же Леонида Ильича или того же Никиту Сергеевича. Уж Никиту Сергеевича-то было за что восхвалять. Без хлеба остались, без муки даже в Москве.
За оттепель. Ну, за оттепель.
Что такое оттепель? Что принесла вам и мне оттепель?
Мне ничего, абсолютно. Я в эти времена не жил еще.
А мне принесла только головную боль. Вот только головную боль. Мне эта оттепель принесла непонятно какое отношение к нашей религии. При Хрущеве храмов было разрушено больше, чем при Брежневе. Мне эта оттепель принесла ликвидацию артелей, которые снабжали людей товарами народного потребления, начиная от чулок и кончая грелками. Самыми обычными. Если что-то хотели модненькое купить по тем временам, это можно было купить из артельных товаров, да, немножко дороже, процентов на 5-10. Но это можно было купить. Хрущев разогнал артели, и мы остались с тем, с гигантами, типа красной самаритянки, 100 раз говорила. Ну, или чего-то похожего, типа он, ну, большевичку, ладно, попозже открыли.
Ну, я напомню, что у нас, например, существует такой объект культуры, нравственности и морали, как Ельцин-центр.
Я всегда об этом
говорю. Это к вопросу О, да? К вопросу О.
Так он-то не только в, он же не только в Екатеринбурге, он же и в Москве есть ему филиал, недалеко от Никитича. Там же тоже есть филиал Ельцин-центр. И об этом никто не говорит. Что у нас было при хорошего при том же покойном Борисе Николаевиче? Вот я ничего не вспомню. Свобода, при которой у нас постоянно были перестрелки, то в одном конце города, то в другом, то взрывы, то еще подрывы, то вообще бог знает что. Братьев Кандалишвили могилу, которых я каждый раз вижу, как иду вон раньше к родителям, а теперь к мужу на Ваганьково. Это что ли? Так нафига мне такая.
Вы знаете, ну кто-то вспоминает это как романтику. Вот посмотрите, сколько у нас фильмов про это время, где ребят в кожаных плащах и коротких куртках, да, проявляют мужской характер, занимаясь прикладным бандитизмом.
Александр Николаевич, я внучку ходила встречать к метро, а вот наш дом, вот метро, вот туда, вот на виадук, на аллею, наш Тверской, с бультерьером. Мужу подарили собаку бультерьера в 92-м году, привезли из Великобритании, подарили. Вот я с бультерьером ходила встречать внучку, настолько я была, в общем, напряжена. Причем я бабы-то не из трусливых.
Кстати, вот к вопросу, мастер шутит. Мастер шутит следующим образом, что в 90-е, ну, видимо, и в конце 80-х, если я правильно помню, достижением являлась суперинтересная передача «600 секунд».
Я ее увидела как-то несколько раз в Питере. В Москве-то я ее не смотрела. У меня всегда было очень странное отношение к господину Невзорову. Как оказалось, что я права. Но я-то хочу сказать о другом. Вы думаете, вот сейчас те люди, которые остались здесь у нас в России, и которые говорят, да, да, Путин прав, вы думаете, они все считают, что он прав? Да многие из них держат фигу в кармане и только ждут, когда, не приведи Господь, Путин споткнется, чтобы его и всех его соратников, и Шойгу, и не Шойгу, и всех, кто его сейчас поддерживает, потихонечку затоптать.
У меня вопрос, вот, Анна, такой. Вы знаете, мы считаем, мы все время, да, упрекаем людей в какой-то злонамеренности, да? Вот держат они фигу, потому что они злые, плохие, невоспитанные, некультурные или какие-то еще. А я считаю, ну, может быть, это, ну, просто проявление, так вот, человеческого такого, что называется, менталитета обычного. Но, может быть, это нормально для части людей себя так вести.
Это не менталитет, это жажда денег. Вы же посмотрите, кто последнее время, вот ругая большевиков за то, что они желали поражения в Первой мировой войне нашей российской армии, да?
Штыки в землю, а армию распустить, или как там было, да?
Да, не войне, не мира, а армию распустить, но это уже позже, это Троцкий. А сначала-то превратим Первую мировую в гражданскую. И давайте пожелаем поражения нашей армии в Первой мировой войне. Это же было пораньше еще.
Да-да-да.
Так
да,
они
да.
делали то же самое. Они ездили в Вашингтон, они ездили в Брюссель и просили ввести санкции. В отношении своей страны. Своей страны. Чем вы лучше большевиков? Чем они сейчас лучше большевиков, которые желают поражения нашей армии, Да, сложно. Да, у нас сейчас военная операция.
Вот смотрите, да, извините, что я перебиваю. В пятницу не хочется уходить в какие-то, ну, такие очень глубокие мысли. Мы это сделаем на неделе обязательно. Вот «Лимузин», наш всем известный, наш постоянный слушатель «Лимузин» пишет. Во всем надо искать плюсы. Без минусов не бывает, конечно, но все же, да. И вот вопрос, вот в нынешней ситуации, смотрите, да, ну, скажем так, люди, я вот не сторонник теории, что у нас там общество раскололось пополам, это чушь собачья. Но, тем не менее, одни люди невротизированы больше других, одни пребывают в пессимистичном, скажем так, настроении духа, а другие, соответственно, как-то с этим справляются. Вот вопрос, как нам всем вместе, да, как нам всем вместе найти точку, вокруг которой мы можем консолидироваться, да, и перестать, соответственно, что там, называть это цирком, там, еще чем угодно, да, вот, и, соответственно, поискать позитив в нашей жизни, в том, что мы вот, соответственно, такие, да, мы одинаковые, говорим на одном языке. Это, кстати, тоже я вот много с людьми говорил, которые возвращаются, там, пожив там 5 лет, и говорит, я первое время не мог понять. Мы же на одном языке тут все говорим, и мы плюс-минус похожие. Почему мы не можем договориться? Почему постоянно мы, как это русское слово-то какое-нибудь поцензурнее, ругаемся, короче? Почему вот из-за там какого-то слова вспыхивает буквально огонь? Мы же на одном языке даже в одну школу ходили и так далее. Вот как нам в нынешней ситуации найти тот какой-то морально-нравственный ориентир, тот самый позитив, который нас будет умиротворять друг с другом. Господь с ними там, с политическими, еще какими-нибудь там этими оппонентами там западными. Мы-то вокруг чего можем найти свое наше личное спокойствие?
Я не знаю, как кто, вокруг, наверное, понятие отечества. Отечество было, есть и будет. Вот есть оно, отечество, у нас другого нет. Вот вы здесь родились, я здесь родилась. Вот это вот наша страна, вот такая вот она. Вот давайте сделаем все, чтобы она была лучше. Только давайте это сделаем действительно объективно. Вот не так, как нам хочется, чтобы нашу страну разодрали, разорвали на мелкие кусочки, чтобы здесь было 29 Швейцарий. Ну, здесь, правда, 229 Швейцарий получится. Давайте мы хоть что-то сделаем, но мы же ничего не делаем.
Ну, вы знаете, это же как? Это же мы много раз обсуждали еще во времена иные, помните? Я готов, но сначала вы. Вот вы мне вот то, а потом я уж, может быть.
Ну, Александр Николаевич, ну я делаю, что могу.
Да это правда. Я же не про вас конкретно. Я про вообще, я рассуждаю с вами.
Ну,
вот
так
где?
Посмотрите, каждый что может сделать. Можно хотя бы не знать, что гречки нет в магазинах, и сказать, я дурак, пошел, купил 20 килограмм, да, она немножко подорожала, но мой бюджет потянет. Ну? Буду я держать не по килограмму гречки в день, а по 800 грамм.
Кстати, килограмм гречки сожрать – это достаточно серьезный подвиг даже для взрослого мужика. Это вам как специалист говорю.
В общем, я не знаю, но я понимаю одно, что мы почему-то постоянно предъявляем претензии ко всем, кому угодно. К Господу, к правительству, к нашим соседям, к нашим родственникам. Еще к кому-то. Но сами мы ни черта не делаем, чтобы мы жили лучше. Вот сами мы, я не знаю как. Вот я работаю, я потихонечку работаю, как я могу. Причем убер-нарциссы.
Вы понимаете, вот это очень понятная тема. Очень понятная тема, она заключается в чем? В том, что я работаю, я страдаю, я ращу детей, я там что-то еще. Да? А вот есть некие они, которые мне это не дают. Они мне мешают, они мне платят мало денег, они мне гречку не поставляют в магазины, они мне, соответственно, заставляют носить маски, они что-нибудь, они, вот они. И все было бы хорошо, но они. И вот эти они у нас всегда, соответственно, нам мешают. Я бы начал что-то делать, но ведь это же они. Я бы, может быть, да, за родину, я не знаю, налоги бы начал платить, но они-то не платят. Посмотрите на них. И это нормальное такое, ну, как бы, перекладывание ответственности. Поэтому этот прием бессмертен, он будет существовать. Вы призываете это людей знаете, начать что-то делать, им нужен пример, да?
Это логика убогих. У нас был 8-й, 10-й год, у нас был 7-й год, у нас был там 13-й год. И говорили все то же самое. Когда было дофига гречки, когда никто не заставлял носить маски, когда люди не страдали особо материально, ну, кроме, может быть, малоимущих пенсионеров, ну, многодетным всегда было трудно, по себе знаю. По себе знаю, даже когда муж стал академиком, у нас было 5 детей, мне все равно было трудно их растить. Ну, я же не ходила и не жаловалась никому. Да, мы как-то ковырялись, сами копались, сами что-то могли делать для наших детей. Можно вырастить детей, когда тебя заставляют носить маску, и когда у тебя нет гречки в магазине. Как же интересно, в 70-е, 80-е годы вы-то росли. Что, в Москве в магазинах было гречки завалить по 56 копеек? Да не было ее.
Вы знаете, вот этот аргумент тоже, он, по-моему, на ковид, да, когда тоже ковидные проблемы нас валом окатили всех, которые кажутся сейчас смешными, да, уже смешными. Это и вот тогда кто-то привел...
Я буду стонать, я буду сопеть, я буду сваливаться на всех, потому что все кругом не должны, все кругом виноваты. Это вот как сейчас Украина. Только там страна, а мы каждый индивидуум по-своему.
Ну, Украину-то москали заели сколько там десятилетий назад.
Да, где-то с середины
скопления. Но я, честно говоря, вот не считаю, что это... Вот я все призываю, да, что мы любим ярлыки-то вешать. Убогие такие, плохие сякие. Мне кажется, это нормальное обстоятельство человеческой психики в стрессовой ситуации. И я пытаюсь найти ту точку, вокруг которой эта психика назад собрать, да? Потому что, ну, это правда. Вот вспомните, да, я ковид упомянул. По ковиду кто-то написал очень мысль такую дельную. Вот как ваши предки, как вот ваши конкретные, да, там, ваш дед, там, прадед и так далее, как они в войну-то победили, если бы они были такими, как вы, и ныли бы, да? Никто бы, конечно, не победил. Ну, вот нечто такое. Была какая-то сила духа. Вот вы апеллируете к 80-м. Я примерно помню, как в 80-е я уже жил, да? Я помню, что было там в сотни раз сложнее, чем сейчас, да? Всем причем, да? Вот, но тем не менее, это же не видится на расстоянии. Сейчас нам плохо. У нас сейчас нет, мы гречневое варенье сварить не можем, ни сахара, ни гречки нет. Вот. А дальше как будет? Мы также же будем оценивать. Тогда гречки не было, а сейчас я не знаю. Ну, что-то еще там не будет. Или будет недостаточно. Это, мне кажется, психика, да? Это такая вот ее свойство. Вопрос, как из этого...
Александр Николаевич, да. Я же говорил в 80-х, чтобы всем было понятнее. Потому что 80-е еще кто-то помнит. Но если я буду рассказывать о 33-м, мне же скажут, бабка, катись ты со своими мемориями времен Очакова, какой вчера вылез здесь.
И покорение Крыма, да. Да, а вы мне поправили возвращение Крыма на родину.
Воссоединение,
да, да.
Но дело даже не в этом. Просто тогда у людей была цель. У нас была цель. Мы хотели учиться. Вы вспомните, сколько было безграмотных. Каждый хотел уметь читать, писать. Каждый хотел поступить хоть куда-то, хотя бы в школу ФЗО или хотя бы в училище железнодорожное, чтобы выучиться, чтобы быть человеком, чтобы получать хорошую зарплату, чтобы работать не только для себя, но чтобы стране помогать. Ну, поступить в какое-то высшее учебное заведение, это вообще была цель практически недостижимая.
Позвольте короткую справку, уважаемые слушатели. Школа ФЗО – это не школа ФСО, да, это школа фабрично-заводского обучения. На всякий случай не все знают.
А, извините. Ну, вырвалось.
Да, не, ничего страшного.
Я как-то не подумала. Была же какая-то цель. В техникум поступить считалось за благо. Господи, педагогическое училище у меня сестра средняя поступила, так все говорили, показывали пальцем на отца и на мать, о, у них дочка-то учительша. Только педагогическое училище. Институт она закончила потом после войны. Высшее образование у девок. Ты посмотри, у них у трех девок высшее образование. А сейчас, господи, никто ничего не хочет. Все хотят почему-то денег. А то, что деньги-то просто так не достаются, никто не понимает. Чтобы у тебя были деньги, тебе надо работать.
Но мне кажется, это время пришло вот обратно. Опять у нас мир, что называется, развернулся, да?
Ты не требуй ничего от государства. Ты подумай, что ты-то для сделал для страны. Можно критиковать правительство, и нужно критиковать правительство. Может быть, сейчас вот это все закончится, у меня масса вопросов к правительству.
Помните одного президента, который эту фразу сказал?
Ну, давайте сейчас все это закончится, и мы поговорим. Сталин вам когда сказал, что спасибо советскому народу, что он нас, черт твою мать, не послал в 41-м? А что, не мог бы, мог бы. 41-й, 42-й, ну 41-й как-то, а 42-й год был какой трудный.
Так что нам надо сделать? Обрести мечту, если я попытаюсь вот как-то резюмировать. Что нам надо сделать, чтобы жить-то, ну, в каком-то в более, там, скажем так, конструктивном состоянии?
Цель. Понимаете, хоть какая-то цель, только не обожраться гречки с сахаром, Хотя говорят, это вкусно, я просто сладкое не люблю. Ну, не обожаться гречкой с сахаром, а чтобы хоть что-то сделать в этой жизни. Хоть что-то для своих детей, если не хотите сделать для своего отечества. Ну, не бывает же такого. У нас какой-то вообще получается, прости господи, птичий двор.
Да и все-таки я вот как-то, вы взываете, да, к, как это сказать-то, к людским силам, что ли. Я вот знаю, как ситуация, спасибо, но большое, когда сил-то нету. Есть такое там понятие, как выученная беспомощность, например, да. Есть тяжелейшая депрессия, когда люди не, вот, они просто не способны хотеть, да, не способны мочь. И когда тяжелые жизненные обстоятельства в это загоняют, да, то есть можно назвать человека каким угодно, там, убогим, плохим, кривым, низкоморальным, но проблема не в этом. Ему плохо, да? Я вот поэтому с вами и рассуждаю, что вот многим сейчас людям плохо. А как сделать, чтобы было хорошо? Для этого не нужна гречка с сахаром, очевидно. Да, лучше не станет, если ее будет завалить, там, она будет по 30 копеек. Это же не в этом вопрос. Это вопрос в психологическом состоянии, как из него выйти в другой агрегатное, я вот с вами, соответственно, пытаюсь найти. Вот, ну вот кто-то пишет, нужно правильно воспитывать детей. А нас с вами поздно уже воспитывать. Старую собаку новым фокусом не обучишь. Сейчас новости, после поговорим еще.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, пятница, 25 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем разные. И ушли мы от пятой колонны в психологический комфорт. И вот на эту тему Белорус пишет. Раньше у людей ничего не было, они были счастливы. А сейчас машина уже не роскошь. А я напомню еще этот самый герой Булгакова-то говорил, подиспортил москвичей квартирный вопрос. Тогда было. Квартиры. Вот Виталий Фили написал большое сообщение, больше, чем обычно, зачитаю. Это, наверное, прозвучит парадоксально, но мы не умеем говорить и слушать друг друга, хотя и говорим на одном языке. Иллюстраций этому полным-полно. Масочники против антимасочников, жесткие сторонники Путина и жесткие сторонники несистемной оппозиции. Если в определенный момент не вмешаться в ситуацию третьей силе, то они все друг друга поубивают. Такая ситуация из года в год. Пока мы не научимся слушать и говорить, у нас ничего не получится. Никакого полюса силы. Но вот вы говорите скажем так, о половинах, да, половина этих, мне я половины не вижу, да. Я вот не вижу, что у нас есть какой-то такой прям магистральный раскол в обществе. Что вот 50 на 50 треснул мир напополам, или как там у поэтов-песенников, да. Есть разные группы, они разного объема, более того, они отличаются там по регионам, где-то каких-то больше, где-то каких-то меньше. Это в том числе и по полувозрастным характеристикам люди бьются. Но нет у нас в обществе красное и белое, да, нету, как раньше было. Нет у нас там 50 на 50, 70 на 30, 60 на 40, 5 на 95, да, это по разным вопросам, да. Вот, но по большей части у нас общество-то оно более-менее там монолитно в этом смысле. Ну вот с определенными там обстоятельствами, о которых я сказал. И мы вот даже внутри этого монолита, да, если мы ну, какие-то эти самые такие, ну, маргинальные, да, это называется. Маргинальные не в смысле плохие, а маргинальные в смысле не, ну, небольшие, да, крайние. По экстремам, которые находятся, группу уберем, да, мы получим, что вот в принципе у нас там есть тот самый народ, он понятен, да, у него есть одинаковые там воззрения на что-то, да, они там могут тоже там в динамике находиться, но более-менее, да, один язык, опять же. И где? Где мы, где наша точка? Где она вот внутри? Когда мы футбол обсуждаем или рыбалку, или когда мы, соответственно, спорим по каким-то там вопросам прикладной конспирологии. Виталий Филип продолжает. Люди другие уже, другие люди. У каждого свои обязательства. Кому-то не хватает белаза сахара в квартире. Кто-то несчастен, потому что не может нанять уборщицу в Лондоне. Не может заплатить, счета заблокирован. У каждого свои обстоятельства жизни. А деды били нацистов. И раньше и Наполеон дали прикурить, а еще раньше шведам, ну и так далее. Ну что же, у нас нет с вами побед в В нашем опыте, что ли? Как бы у нас нет никаких вызовов, да, которые мы должны преодолевать, нам обязательно нужно между собой воевать, что ли? Вопросы, вопросы. Я все-таки думаю, что это вопрос, вот скажем так, становления, вопрос психологии. При таких ценах, Строгинский пишет, на машины, и АвтоВАЗ уже роскошь. Будем снова в очереди стоять и копить 20 лет, но с удовольствием и счастьем. Вы знаете, если бы удовольствие и счастье, оно вот, соответственно, таким образом обреталось, возможно, было бы и проще. Но у нас что есть машина, счастья нет. Что нет машин, счастья нет, да? Что они снова появятся, станут доступны, их тоже счастья не будет. Есть гречка, нет счастья. Нет гречки, нет счастья. Поэтому, ну, простым исключением можно сделать вывод, что дело не в машинах, не в баксах, не в айфонах, не в гречке, не там, я не знаю, в этом, в бояре, в настойке боярышника, не в этом счастье. Как согласие найти? Самый серьезный вопрос. Уж простите, что я с вами об этом в пятницу. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, привет. Вы знаете, я хотел сказать, что, конечно, проблема главная в нашей внутренней свободе. Вот люди, которые внутренне свободны, они, ну, не видят проблем ни в гречке, правильно, ни в машинах. Действительно, ни в машинах счастье, это 100%. Какая бы она ни была, была машина, это рука консервная банка. Как она может принести счастье? Она может принести, конечно, счастье на какой-то короткий период.
Ну, радость обладания, да, там, радость обладания.
Да, вот в момент приобретения или там в первые несколько дней, все, дальше она становится точно такой же консервной банкой, как вот самая первая копейка. Вот одинаковые они чувства приходят. Вот первую копейку купил, там, сколько, да, там, 30 лет назад или 40, когда там была, и там сейчас там S-класс не приносит удовольствия. Но это такое, у нас, вы знаете, у нас не хватает честности в обществе, честности. То есть, вот, допустим, запретить митинги, но можно было бы простым там каким-то указом сказать, что, ребят, сейчас не время в митинги запретить, давайте этот. Вот указ сейчас пока запретить.
То есть опять они. То есть опять не мы, а
нет,
они.
Никто.
Пока
нет,
они не разрешат нам митинги, нет, мы пальцем нет, не пошевелим.
Честности не хватает. Никому. Мы все тут друг другу врем про все. Налоги не платим, врем. Они нам также врут, там что-то там не рассказывают, что это война. Это не важно. Важно, ну, честность и внутренняя свобода. Это почему многие пенсионеры поддерживают Путина? Потому что они внутренне свободны.
Вы думаете в этом?
У них нет проблем, у них же нет проблем с машинами.
А может быть, как в старом таком стишке советском, дедушка старый, ему все равно, нет?
Ну, он внутренне свободен, ему все, дедушка старый, ему все равно, безусловно. Ему, он уже
вы прям как Карлос Кастанеда, да, они нашли свою точку сборки. Спасибо за ваше мнение, давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Да, здрасте.
Я вот все больше и больше смотрю на то, что происходит. Начинаю понимать то, что наш бизнес не сможет вытянуть потребности. Да? Ну, то есть мы понимаем то, что там что-то состоит из многого. Да? И там построить заводы, того, производящие это многое, что у нас отсутствует, бизнес не сможет. Судя, мое личное мнение, что государство сейчас начнет вклиниваться в экономику путем создания государственного какого-то там производства и прочих вещей. Ну, вот таксисты говорят, таксисты плохо живут, долго работают, мучаются. Почему? Потому что они не на зарплате. Почему они не на зарплате? Потому что часть их не может им платить. Государство приходит, говорит, все, вы на зарплате, в чем выгода? Мы начинаем развивать производство автомобилей, покрышек для этих автомобилей, лампочек, там, прочих вещей, потому что есть спрос. Да? Государство приходит, дает большой спрос, там, 100 тысяч автомобилей нам на страну надо для такси. Там, легковых, комфорт и там, экономность.
Вот то, что вы описываете, да, не план Маршалла, господи, как это называлось? Как они из Великой депрессии уходили таким образом? Я про американцев.
Они
увеличили роль, что называется, государства в бизнесе. Они размещали колоссальные заказы и создавали рабочие места.
Не смешного. Там были должности прогонять эти самые голубей от памятников, чтобы памятники чище были.
Но да? Чтобы человек был занят, да, какие-то получал эти...
Что у нас произойдет? У нас, во-первых, произойдет большая уравниловка. Да, потому что, ну, худо-бедно государство, начнет платить деньги, появятся рабочие места. и все опять будут равны. И выше ты не сможешь прыгнуть, потому что, ну, опять же, там какие-то излишки будут, ну, отсутствовать. Ну, там Швейцария запретила к нам роликсы возить, еще роликсов нет, да. Вот. И как-то вот, вот, ну, уравняемся, блин, там...
Но неужели без роликсов, без роликсов мы не можем быть счастливы?
Это сложный вопрос, но они же, вот мы же видим, они у кого-то есть, да, и там кто-то от этого...
Сколько вы видите вокруг себя людей в роликсах? Давайте вот так.
Я не знаю, как их отличить.
Вот, значит, ноль. Значит, ноль, понимаете? Значит, Rolex для нас это не мультипликатор счастья.
Но у меня есть люди, которые их на самом деле носят, да. Тут вопрос-то в другом. Я смотрю на машину, каким образом, да, помимо там статусности, радостности там, и чего-то еще, да, это стоимость обслуживания. Если это обслуживание для меня там, ну, становится заметным, я от этого страдаю, ну, у меня не будет радости от машины. А другой кто-то, ура, можно в кредит взять чуть подороже, чем я там могу зарабатывать. То есть вот что будет дальше, ну, у нас же все хотели, да, радостно одинаково получать. У нас хотели, чтобы там вот воров там не было, там, ну, условно, в кавычках, да, ну, вот. Не будет коммерсантов, там, усреднился. Хотели там восстанавливать, чтобы мы снова были великими.
То есть вы хотите сказать, что тот самый Советский Союз 2.0, который мы тут обсуждаем несколько лет, взял и пришел так тихо и сапой, да?
Ну, он очень близок. Он очень близок. Ну, мы реально не сможем сделать... ну, как может частник зайти и там отстроить завод? Ну, это слишком большие деньги. Слишком большие деньги, но как бы репа почешут, скажут...
Мне слушатели напоминают, что вот то, что я имел в виду, это самое новый курс Рузвельта, конечно, да. Франклин Делано Рузвельт. Когда, например, за миску супа строили трансконтинентальное шоссе, как считает Герман Грех, да, у нас есть такой Герман Грех.
Ну, вот почему-то мы, судя по всему, приняли. Ну, иностранцы. Мы же хотели, чтобы от нас иностранцы уехали там в Ближней Азии, да? Ну, только я подозреваю, Москва по лимиту станет, да, ребят, вот как вот. Ты не москвич, но в Москву не лезь, ну, по лимиту, на тебя лимита нет, дворников у нас хватает.
Посмотрим. Да. Ну, спасибо, в общем, понятно, что впереди не то чтобы неизвестность, да, как бы сказать, ну, наверное, так и можно сказать. Но я, как бы, вот вопрос, почему она обязательно должна нас травмировать? Почему сама мысль о том, что частник не может построить, там, завод оперативно, да, должна нас как вводить в какое-то чудовищное состояние, ну, великую депрессию, это как-то американцы прожили, я вот не вижу, чем мы хуже. Вот, правда, не вижу, чем мы хуже. Почему вот мы не можем найти способы как-то справиться с этими вещами. Но я опять же считаю, что у нас ответы надо искать внутри, да? Вот нам внутри надо примириться, и внутри общества, и внутри себя, и внутри своей головы, да? С этой гречкой там несчастной, ну она уж как там стереотип, что там еще? Ну, с чем-то-то, с машинами. И через спокойствие идти. И тогда и, соответственно, всем попроще будет. Ну, это мое такое заблуждение, не знаю, Гурген сейчас поправит меня, может.
Если вы позволите, Александр, спасибо большое. Вы знаете, есть такое изречение в Талмуде, есть такой мидраш, как человек смотрит на этот мир, так ему кажется, что и этот мир смотрит на него. Вы сказали ключевое слово «счастье». Да? Значит, от соучастия и так далее. То есть это то, что запрещено в Кабале. То, что считается предельной глупостью и недальновидностью, это эгоцентризм или, ну, в общем, то, что человек делает только для одного себя. Смотрите, я выиграл миллиард русских рублей в лотерею. Что мне хочется в первую очередь сделать? Мне хочется об этом рассказать. Мне хочется, чтобы реально люди восхитились, может быть, не, ну, не без зависти, ясно, кто из нас идеален, а что вот такое произошло. Но вместо того, чтобы дать мне возможность поделиться этим, меня помещают в 4 стены без окон на хотя бы 2 часа. Ну, понятно, какое будет от этого всего ощущение. Доренко в светлой памяти говорил великую вещь. Он говорил, что в основе человеческого потребления счастья лежит постоянное движение, то есть динамическое равновесие, так называемое. Да? Поймите меня правильно, я зодиакальные весы и брежу своей гармонии.
Я, кстати, поэтому... тоже весы.
Вот, обратите внимание, насколько нам непросто достичь той самой искомой гармонии, до которой, может быть, несколько микронов не хватает, но ситуация радикально оборачивается против нас, и мы начинаем заниматься самозакапыванием. Это, кстати, характеристика жителя мегаполиса. Некий индивидуализм, а я змея еще к тому же восточная, значит...
Вы не поверите, я тоже, да, ну ладно.
Я об этом знаю, вы говорили в прошлой программе. И что пройдет, то станет милым, сказал Пушкин. Это действительно так. Наши воспоминания, да? Александр, поймите меня, пожалуйста, правильно. Дело в том, что я вас старше на 12 лет, и поэтому у меня прошел вот этот удивительный период кризиса середины жизни, да? То, что французы называют «crise de la quarantaine». У них даже, знаете, не 40 ровно, а вот вокруг сороковник. Quarante, quarantaine. Вот. И то, что развитие, оно необходимо абсолютно, безостановочное, по крайней мере, в моем случае. И да, какое-то хорошо оплачиваемое хобби, как лучшая работа, да, о чем говорил Владимир Семенович Высоцкий. Это действительно очень точное определение. Мне очень близко то, о чем вы сказали, очередной раз повергнув меня не в удивление, но в восторг абсолютный, это синдром приобретенной беспомощности. Обратите внимание, это некая маленькая сусально-золотая бумажка внутри нас, вот это самая табель о рангах, да, когда кажется, что, как у Гребенщикова, когда я был младше, я ставил весь мир по местам, да. Вот практически, что я хотел бы...
Я хотел бы обратить ваше внимание, раз уж у нас с вами наше общение превращается только в взаимодействие по обогащению друг друга, вот то, о чем вы говорите, да, описано в неплохой книжке. Есть такой юнгианец Джеймс Холлис, он развил ряд идей Карла Густава, и она называется «Перевал в середине пути». Он подходит именно как раз к кризису среднего возраста, вот по-юнгиански, как движение к самости, к движению к полноценности. Обратите внимание, очень неплохой такой документ.
Спасибо.
Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, вот вначале можно процитировать Александра Пушкина, что на свете счастья нет, есть лишь покой и воля. Ну, это вот литературный такой аспект. А дальше вы правы, вот и Рузвельт, и кейнсианство, и в СССР, ну, пускай, значит, при Сталине был создан все-таки военный промышленность двойной, а после войны была восстановлена экономика, да, достаточно быстрыми темпами, и тоже ядерное оружие создано. Это к тому, что вот такая целенаправленная упорная политика власти, да, может привести к результату. Ведь, согласитесь, Путин и Мишустин может сделать в миллионы раз больше. Вот мы с вами, обычные люди, можем только говорить, комментировать, рассуждать. Да?
Озлобляться или наоборот, да?
Да-да-да, а здесь это реальные рычаги. Можно строить, не знаю, какую-то социально справедливую экономику, можно развивать внутренний рынок, свою экономику, военную мощь увеличивать, ледокольный флот строить и тому подобное. То есть это все как бы экономическая политика, социальная политика, целенаправленная. Вот. А что людей может, ну, может быть, объединить то, что скоро, наверное, в победном варианте закончится спецоперация в России, и все будет нормализовываться, именно нормализация, да, будет происходить.
Ну, тут вопрос. Вопрос, скажите мне, пожалуйста, а нам-то будет достаточно этой нормализации, или мы найдем обо что уж убиться, я имею в виду морально-нравственно и психически, и скажем, да, конечно, это прошло, да, мы помним ковид, да, мы помним там тяжелые времена, курс доллара сякой такой, и спецоперация еще, да, но появятся какие-нибудь обстоятельства, не выдали каждому по личному, я не знаю, там, дрону какому-нибудь. Это же бесчеловечная история. Да? Ну, мы же найдем обязательно обстоятельства, об которые травмируемся. Я про это. Я про это говорю.
Это будет все равно, согласитесь, все-таки подавляющий процент населения – это нормальные, адекватные люди. Они думают о своих детях, семьях. Это нормальные люди. И какой-то небольшой процент таких невротизированных.
Да, а я считаю, что все невротизированные, включая нас с вами, например.
Да, может быть, они часто могут звонить там на радиостанции именно. А большинство людей, подавляющие, это нормальные люди, которые все воспринимают адекватно. И поэтому сейчас поддерживают свою страну и свою армию. Это просто потому, что ну, это адекватное восприятие мира. Это вот, ну, патриотизм – это громкое слово, но это именно вот, он очень естественный, он как вот в крови человека находится. И тем более все объяснено и все понятно. Это там, я не знаю, там не какая-то экзотическая, далекая, тропическая страна Украины. Все понятно, что с ней сделали за 8 лет, кто сделал, почему все закончилось так, как вот сейчас заканчивается. И люди все это, большинство, ну вот 3/4, я думаю, все, и даже больше, чем 3/4, 80% минимум, все адекватно воспринимают. А дальше, ну, даже представить невозможно, там, не знаю, там, я в 71-м году родился, но вот как, какие это были люди во время Великой Отечественной войны, когда дети там снаряды выпускали, подростки, дети работали на заводах, воевали и мужчины, и женщины, а дети, не доедая, выпускали, скажем, снаряды и другое вооружение там на военных заводах эвакуировали.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Извините, вынужден свернуть, поскольку уже нам близко к финалу. Что могу сказать? А ведь мы вот говорим сейчас так, а про нас как-то скажут когда-нибудь, через сколько-нибудь десятков лет, что, представляешь, они испытывали такие лишения, не могли через Apple Pay платить, через Google Pay. За гречку приходилось стоять и ловить, приходилось по магазинам, представь себе. А еще он, как Виталий Филипп пишет, у них был ковид, да? А для нас это жизнь, это вокруг нас, это нам больно прямо сейчас делает. Под кафе пишет: ложь рождает страх, страх рождает насилие, насилие рождает смерть. Ну, страх вообще базовая эмоция. Страх вообще базовая эмоция, страх рождает вообще все. А в том числе и ложь, и правду тоже страх рожает. Что я хочу сказать? Как-то мы с вами ушли, Ирина пишет, веселый эфир в пятницу. Ну, мы немного, он пофилософствовали с Гургеном, там даже поругались сегодня с убер-анархистом. Давно, кстати, что-то ни с кем не цапались. Ну, просто достало это вечное, все пропало, мы все умрем из-за того, что правительство что-то там не так. Гурген, Анна и Вайс, лучший из ораторов на этом радио, пишет Строгинский. Всего им самого наилучшего. Значит, что хочу сказать? Давайте как-то выходные эти холодные, вильфанские, зимние, проживем в комфорте душевном хотя бы. И там, а там весна не с горами. А там, ну, так или иначе, все наладится. Последние новости, вот читаю. У россиянки украли 300 килограмм сахара, который она получила в наследство. В Краснодарском крае разломали пристройку и вынесли за несколько раз мужчины. За один раз добычу утащить не получилось. Вот что за люди? Зачем им 300 килограмм сахара? Давайте искать свое личное счастье. Да, а может быть и общее когда-нибудь найдем. Мы когда-нибудь научимся договариваться. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем хороших выходных. Слушайте радио.